Привет всем онлайн-предпринимателям, а также товарищам, которые мечтают ими стать. Меня зовут Влад, и вы смотрите Seller Boss Show. У нас сегодня в гостях Люк Дуган, онлайн-продавец, Amazon-продавец из Великобритании. И мы поговорим о продаже бэушных видеоигр через FBA. Я не знал, что так можно. Ритейл-арбитраже, то есть закупка в обычных магазинах, офлайн-магазинах, продажа через Amazon FBA. Онлайн-арбитраж. Вы тоже, наверное, знаете об этой модели. Закупка в онлайн-магазинах в Объединенном Королевстве и продажа через Amazon FBA, опять-таки, в той же Великобритании. Я попытался сравнить эти модели с Америкой, насколько это хорошо работает в Великобритании, на что нужно обращать внимание, интересно ли, собственно, это делать там, а не, например, в Америке. И действительно, есть пару плюсов, например, что касается инвойсов или некоторых категорий, которые, так сказать, более либерально открыты в Великобритании, чем в Америке. Так что смотрите, надеюсь, вам будет интересно. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вам нравится такой контент, и задавайте свои вопросы в комментариях, пишите вообще, если хотите, можем попробовать позвать больше гостей из Европы, чтобы они рассказали о ситуации в Европе, как вообще зарабатывать на Амазоне в Европе. Или, может, у вас есть какие-то другие предложения по темам нашего подкаста. Будем рады получить от вас обратную связь. Теперь пару слов о себе любимом. Sellerboard.com – это наш сервис анализа прибыльности для продавцов на Амазоне. У нас видение построить самый точный и самый полноценный и самый, в принципе, самый крутой финансовый сервис, сервис финансовой аналитики для Amazon продавцов за 19 баксов в месяц. И у нас бесплатный триал, один месяц бесплатно по ссылке в описании. Посмотрите. Также у нас куча новых фич, новых модулей постоянно выходит. Например, скоро мы добавим поддержку eBay и Shopify. То есть для тех, кто хочет дополнительно Amazon продавать на eBay или на Shopify, а также вести аналитику по этим каналам, для вас будет много полезного функционала. Начинаем шоу. Привет всем онлайн-предпринимателям, а также товарищам, которые мечтают ими стать. Меня зовут Влад, и вы смотрите Seller Boss Show. У нас сегодня в гостях Люк Дуган, онлайн-продавец, Amazon-продавец из Великобритании. И мы поговорим о продаже бэушных видеоигр через FBA. Я не знал, что так можно. Ритейл-арбитраже, то есть закупка в обычных магазинах, офлайн-магазинах, продажа через Amazon FBA. Онлайн-арбитраж. Вы тоже, наверное, знаете об этой модели. Закупка в онлайн-магазинах в Объединенном Королевстве и продажа через Amazon FBA, опять-таки, в той же Великобритании. Я попытался сравнить эти модели с Америкой, насколько это хорошо работает в Великобритании, на что нужно обращать внимание, интересно ли, собственно, это делать там, а не, например, в Америке. И действительно, есть пару плюсов, например, что касается инвойсов или некоторых категорий, которые, так сказать, более либерально открыты в Великобритании, чем в Америке. Так что смотрите, надеюсь, вам будет интересно. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал, если вам нравится такой контент, и задавайте свои вопросы в комментариях. Пишите вообще, если хотите, можем попробовать позвать больше гостей из Европы, чтобы они рассказали о ситуации в Европе, как вообще зарабатывать на Амазоне в Европе. Или, может, у вас есть какие-то другие предложения по темам нашего подкаста. Будем рады получить от вас обратную связь. Теперь пару слов о себе любимом. Sellerboard.com – это наш сервис анализа прибыльности для продавцов на Амазоне. У нас видение построить самый точный и самый полноценный и самый, в принципе, самый крутой финансовый сервис, сервис финансовой аналитики для Amazon продавцов за 19 баксов в месяц. И у нас бесплатный триал, один месяц бесплатно по ссылке в описании. посмотрите. Также у нас куча новых фич, новых модулей постоянно выходит. Например, скоро мы добавим поддержку eBay и Shopify. То есть для тех, кто хочет дополнительно Amazon продавать на eBay или на Shopify, а также вести аналитику по этим каналам, для вас будет много полезного функционала. Начинаем шоу.
Привет, Люк. Спасибо, что ты к нам присоединился. Как у тебя дела? Спасибо, прекрасно. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Ну, расскажи, как ты оказался в этой вселенной Amazon? Чем ты занимался до этого? Каким было твое прошлое? Еще когда мне было лет 15-16, я лазил по разным сайтам и интересовался партнеркой, занимался какими-то продажами, можно сказать, и делал это инстинктивно. Я толком не понимал, что я делал. Шли годы, я много чего попробовал и много изучал. По сути, бизнес я изучал в университете, но я хотел создать как-то и свой бизнес. Но и торопить события мне не хотелось. То есть я просто хотел начать бизнес, но при этом не торопиться. Как и многие, я устроился на работу в сфере финансов, по сути, первую попавшуюся. Провел там где-то 4-5 лет, но я всегда знал, что хочу заниматься онлайном, при возможности. И со временем, как я сказал, я изучал разную информацию. А, ведь на Амазоне можно продавать как сторонний продавец. Я не понимал, что это такое. А тем временем мое внимание постепенно привлекал private label. Я увидел на YouTube, что люди им занимаются. Я посмотрел про реселлинг на YouTube. И я просмотрел десятки часов видео. И потом в один день подумал, начну-ка я со снов. И в свое свободное время я начал продавать. По большей части я продавал подержанные продукты на Амазоне. Я продавал старый товар, который пользуется спросом. Не обязательно, чтобы это было что-то винтажное, но просто что-то старое, к чему люди хотят еще раз вернуться. Может быть, старые консоли или игры в духе Super Mario или чего-то такого. И постепенно я дошел до того, что стал перепродавать новые продукты. Опт и все в этом духе. И сейчас я уже занимаюсь этим на постоянной основе уже 4 года. Это не основной мой бизнес. Я работаю и во многих других сферах. Занимаюсь коучингом, помогаю людям попасть в эту сферу. Ну и как бы даю какие-то рекомендации и делаю видео для своего канала на YouTube. Рассказываю о том, как вообще начать свой бизнес по перепродажам на Амазоне. Очень здорово. Слушай, звучит интересно. У меня много вопросов о каждом этапе. Но перед этим один вопрос. Ты в основном занимаешься великобританским Амазоном, так? Или ты везде продаешь? Я продаю и в Европе. Но поскольку сейчас происходит много перемен из-за Брексита, мы-то в Великобритании, я не занимаюсь Pan-European. Это когда ты хранишь инвентарь в странах европейских клиентов. Я пользуюсь только EFN. Это European Fulfillment Network. В основном мой бизнес в Великобритании. И где-то 5-8% продаж приходится на Европу. Может быть, 10% в Рождество. Но большая часть — это Великобритания. Хорошо, звучит здорово. Ты упомянул подержанные товары секонд-хенд. Я ни с кем никогда не говорил о секонд-хенде. Расскажи нам подробнее, как это вообще работает? Ну, очевидно, можно на Амазоне продавать подержанные товары, так? Просто для многих это не так очевидно, как мне кажется. Ну, это да, но понимаешь, может быть, с новыми продуктами, ну, какими-нибудь обыденными, вроде ноутбука, такое не получится. Потому что чаще всего такие вещи люди любят покупать новыми, поэтому их особо никто не перепродает. Но когда я начинал продавать, я заходил, ну, например, на торговую площадку Фейсбука и искал что-то, о чем я знал. Это видеоигры и тому подобное из моего детства. Я в них разбирался, я знал, что лучше всего. И, по сути, я составлял огромный список, где это все можно забрать. И в отдельные дни я ездил по этим местам и собирал все эти подержанные товары, которые я был уверен, что сработают. И я сравнивал на Амазоне, какую я получу прибыль с приобретенных товаров. И если я мог на них заработать, то Я ехал к человеку домой и забирал их. Просто приезжал туда. Иногда поездка целый день занимала, но я их забирал, помечал их на Амазоне как секонд-хенд и так это делал. Потому что если поискать что-то более старое, ну, например, Super Mario, какой-нибудь Nintendo DS или 3DS, это более ранние версии. Сейчас самое новое, очевидно, это Switch. И таких поддержанных игр очень много. Конечно, они могут стоить намного дешевле, чем новинки. И многих это устраивает. В конце концов, это же всего лишь игра. Она была игрой, игрой и останется. Ты можешь купить ее за пару фунтов, продать за 10-12 фунтов, а новая может стоить 24-99 фунтов. И так можно хорошо заработать. Но опять же, возможностей для масштабирования здесь не так много, на это уходит много времени и сил, поэтому через какое-то время я перешел больше на онлайн и начал работать из дома. То есть ты этим больше вообще не занимаешься? Нет, не занимаюсь. Но я знаю, что есть успешные продавцы книг, они этим занимаются уже много лет. Я недавно ездил на мероприятие. Эта встреча в Великобритании, она называется «Онлайн-арбитраж саммит». Там ее один парень организует. И там выступал один человек, который продает подержанные книги. Книги, которые покупали лучше всего, он отправлял на FBA. А для тех, что продавались медленно, он просто делал merchant fulfilled. У него дома была полка, и окупаемость у него была огромная — 1000%. Потому что он хорошо знал, какие книги можно купить в благотворительных магазинах, что он в основном и делал, а затем продавал их на Амазоне. Скажи, а как продавать эти продукты секонд-хенда на Амазоне? Так же, как и новые, только там нужно пометить их как секонд-хенд? Или нужно еще что-то сделать? Да, и это все по сути. Все просто. Когда ты размещаешь продукт, ты... Там они обычно, по-моему, автоматически помечаются как новые. В общем, по сути, ты прикрепляешься к уже существующему листингу. Ничего нового обычно создавать не надо, потому что все эти товары уже существуют. И далее ты можешь пометить его как used, поддержанный. Вообще там есть несколько опций. Там еще есть like new, это товары как новые. Средние, кажется, я давно не смотрел. В общем, там можно выбрать качество, затем выбрать цену. И да, ты можешь поменять цену. Но ты можешь... Конкуренции там, как правило, не так много. Ну, потому что люди не обязательно... Ну, это не первое, на что переходят покупатели. А, ну и благодаря качеству тоже. Если ты сможешь раздобыть товары почти как новые, ты их можешь продать за полцены нового продукта. В этом я и увидел возможность. А что по поводу доставки? Ты их как доставлял в основном через FBA? И вообще, работает ли оно с ними? Да, я все делал через FBA. Я пробовал на некоторых продуктах Merchant Fulfilled, ну, просто чтобы посмотреть. Но, в принципе, все делается абсолютно так же. Там просто рядом со штрих-кодом будет написано used, то есть поддержанный вместо new. А остальное все то же самое. Хорошо, интересно. А комиссия там такая же, я так понимаю, так? Да, я, если честно, плохо помню, это было 4 года назад, но я помню реферальную плату, и она была почти что... У каких-то товаров, кажется, она была меньше в половину, но я думаю, это больше зависело от категории, а не от того, что это подержанный товар. Хорошо, очень интересно, но... Слушай, мне кажется, тут можно было бы масштабироваться, если бы ты нашел, как поставлять эти товары в интернете, ну, на eBay, например. Ну да, способы, конечно, есть, я не сомневаюсь. Как и со всем остальным, способ можно найти всегда. И там были люди, которые искали... Ну, у них можно было заказать доставку. Наверняка можно было масштабироваться. Тогда можно было бы и на eBay секонд-хенд покупать. Это было бы немного дороже, но если у тебя большой заказ, тогда, как и везде, у тебя слегка снижается маржа, и тогда да, можно было бы масштабироваться. Хорошо, идем дальше. То есть ты, по сути, перешел на реселлинг. Что это за реселлинг? Онлайн-арбитраж или ритейл? Да. Так вот, с секонд-хенда я перешел на розничный арбитраж. Ну, мне казалось, что так и надо. И мне на самом деле понравилось. Как и везде, если ты знаешь, как что делать, у тебя есть знания, как все работает. Я много ездил. Знаешь, можно и на несколько ночей уехать, и просто следовать по длинному маршруту. Что тоже, кстати, весело. Иногда ты в гости заходишь. И проходит время, капитал твой растет, но опять же, поскольку ты один, есть предел тому, сколько ты можешь купить за один день или больше. Сложно потратить 2, 3, 4 тысячи фунтов, а то и 10. В четвертом квартале я мог тратить 20-30 тысяч. Но эти цифры в ритейле, они не сказать, что работают, но там больше прибыль. Поэтому все зависит от ваших целей. Если вы занимаетесь этим в свободное время, как это делают многие, на выходных, это здорово. А те, кто хотят заняться этим более плотно, могут потом отойти от Амазона или перейти на private label. Часто эти люди переходят на онлайн-арбитраж. Они просто буквально что-то покупают онлайн и высчитывают маржу так, чтобы она была посередине, и продают на Амазоне дороже. Хорошо, пара вопросов о розничном, о ритейл-арбитраже. На всякий случай напомню, что ритейл-арбитраж — это когда ты покупаешь товары не в интернете, по скидке, ну, может, в каком-нибудь местном магазине, а затем отправляешь их на Амазон, чтобы они их продали в FBA. Ну и тебе нужно подумать, как сделать так, чтобы это было выгодно. Вообще, у Амазона есть приложение. Оно анализирует продукт и показывает его розничную стоимость на Амазоне. И там ты, собственно, видишь, стоит его покупать или нет. Но нам часто задают вопрос. Инвойсы. Иногда на Амазоне, в зависимости от того, что ты продаешь, если это брендовый продукт, тебе может понадобиться показать им инвойс, чтобы доказать, что это твой оригинальный продукт. Тебе приходили подобные запросы от Амазона? У меня такого никогда не было. И у меня есть группа на Фейсбуке. Там люди часто пишут вопросы, даже просто из интереса. Очень важно, чтобы твои инвойсы были на профессиональном уровне. Нужно быть очень аккуратным. Потерять счет фактуры очень просто. Само собой, закупаешься ты в магазине. Но и очень часто я знаю многих, кто использовал счета из какого-нибудь Теска или супермаркета, и все было в порядке. Но сам знаешь, бывают такие примеры, что люди в какой-то ситуации у них получается одно, а кто-то в другой раз делает все то же самое, и у него все выйдет по-другому. Но знаешь, здесь в принципе все как и в онлайн-арбитраже. По мере того, как ты движешься в том направлении, твои инвойсы будут становиться более профессиональными, потому что ты сможешь получать их из, ну, как бы главного офиса. Если ты хочешь, чтобы у тебя был надлежащий инвойс с зарегистрированным НДС и так далее, то за счетами фактурами нужно идти в этот конкретный магазин, так что это занимает больше времени. Ага. Но в целом, если ты покупаешь что-то офлайн в Великобритании, тебе же дают инвойс в магазине. Тебе дают счет фактуру, но ты можешь запросить... Ты, по сути, идешь на таможню и говоришь, что тебе нужно. Ты можешь дать им адрес своей компании и говоришь, что тебе нужен инвойс. Да, они берут твой счет фактуру и дают тебе профессиональный инвойс. Понял. Хорошо. Затем ты перешел на онлайн-арбитраж. Как это происходит? По сути, это ты закупаешь товары в интернете и продаешь их через Amazon FBA. Но как это работает в Великобритании? Как выглядит весь процесс? Ну, конкретного способа какого-то нет. Но в общем, примерно это выглядит так. Вообще, для поиска поставщиков есть куча служб и программ. Ну, или, конечно, можно это делать вручную. Копипастой. Заходишь на один сайт, покупаешь продукт, может, там распродажа, 50% скидка. На Рождество много распродаж с хорошими скидками. Находишь какие-то продукты, сравниваешь их с Амазоном, и обычно на Амазоне их нет. Потому что у их продуктов обычно очень конкурентоспособная цена, поэтому туда лезть не надо. Найди продукты, которые более подходят независимым продавцам. И на Chrome есть куча расширений, где можно высчитать прибыль, маржу. И ты просто просматриваешь товары и решаешь, какие стоит купить. Их тебе доставляют на дом, если ты заказал доставку домой. Или ты можешь воспользоваться услугами преп-центра, и они за тебя эти товары пометят, подготовят и отправят на FBA твоего имени, ну или ты сам их пошлешь. И затем Они обычно устанавливают цену в зависимости от того, за сколько они купили этот товар. Так это работает. Хорошо. Мы говорили с ребятами, которые то же самое делают в США. Так вот, мой первый вопрос по поводу Великобритании. Есть ли вообще смысл в такой бизнес-модели? Можно ли найти такие форексы, как мы называем эти продукты, которые в цене очень сильно отличаются от амазоновских? Конечно, но я знаю, что в США продавать на Амазоне может быть намного сложнее. Там обычно все жестче. Там тебе какие-то категории могут быть недоступны. В Великобритании с этим проще в этом смысле. Потому что ты, например, можешь продавать какой-нибудь диснеевский продукт или что-то в этом роде. Или Лего. То есть ты можешь продавать товары Disney и Lego? Да, я могу продавать почти все. Временами встречаются исключения, но вообще, чем новее твой аккаунт, тем сложнее тебе получить доступ к категории. Но со временем ты можешь это сделать. Раньше это было быстрее, но если ты не хочешь просто заработать быстро денег за 3 месяца, а занимаешься этим уже год и двигаешься в этом направлении, то для тебя доступ или откроется автоматически, у тебя будет много продаж и доступ откроется, или ты открываешь этот доступ с помощью оптовиков, ну там минимальное приобретенное количество того или другого продукта, чтобы тебе дали доступ. Прости, а какой там вопрос был? В этой бизнес-модели, в ней есть вообще смысл? Много ли возможностей в плане арбитража в Великобритании? Мне кажется, что их полно. Какой бы ни была ситуация, ты можешь подойти к ней креативно. Может быть, не делать того, что делают остальные, или делать наполовину, как они. Обычно, если много человек делают одно и то же, это означает, что продукт неприбыльный. Все идут по одному маршруту, и все конкурируют, а денег никто не зарабатывает, потому что они сбивают цены, все хотят продать. А я тем временем знаю, как и какое программное обеспечение нужно комбинировать, чтобы у меня было 10 продаж в день. И я смогу приобретать, может быть, 2 единицы в день, или 10 в неделю, или в месяц. И затем я, может быть, добавлю туда какие-нибудь пополняемые продукты. Это могут быть или продовольственные товары, или бандлы. Пачки по 6 штук одного и того же товара. Чаще всего ты берешь один товар и делаешь из него бандл. Так у тебя ниже комиссия FBA, потому что ты будто поставляешь 1 единицу, а их там на самом деле 6. Можно так маржу выправить. Но я думаю, что полно разных способов. Просто нужно внимательно посмотреть. И так можно хорошо заработать. Всегда можно что-то найти. Нужно просто искать, накапливать знания и находить новые способы. А ты можешь пример какой-нибудь дать, если вдруг кто-то хочет начать заниматься онлайн-арбитражом Великобритании? В качестве примера, может, сайт какой-нибудь, где хорошо поставщиков искать? Да, конечно. Есть 2 основных способа. Это программы для сорсинга. Они полностью автоматизированы. FBA Wizard, Tactical Arbitrage. Там ты вбиваешь, что конкретно ты ищешь, в каких магазинах, минимальная окупаемость, доход, все эти показатели. Запускаешь сканирование, и там сравнивается Amazon и эти магазины. Программа ищет подходящие варианты, а ты дальше анализируешь. А там нужно указывать категорию или, может быть, вбивать список продуктов, или там само все делается. Все можно настроить детально, согласно твоим предпочтениям. Ну или можно просто задать общие настройки. Искать по таким-то 10 сайтам и вообще не указывать никакой окупаемости и так далее. Еще есть службы сорсинга. Например, онлайн Arbitrage Deals или Fast Track FBA. Там тебе предоставляют 10 сделок в день, и также ты можешь открывать сделки с помощью купонов или токенов. Иногда в таком случае ты не видишь, что это за продукт, но ты видишь прибыль и исходишь из этого. И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Например, что ты не сможешь продать какие-то продукты, которые тебе попадутся. Если ты новенький, если это причина где-то со стороны самой службы, потому что тебе дают 10-15 продуктов в день, и ты все их можешь не продать. Но все эти продукты — реальные хиты. Это реальные покупки и продажи. Но сама программа работает таким образом, что часто могут подбираться не те продукты. И здесь причина кроется уже в самом коде этого приложения. А как они находят 10 сделок в день? Они используют ту же программу, вручную там все отбирают, или ты знаешь, как вообще эти службы работают? Но в большинстве, я уверен, что доступ к этим программам у них есть. Раньше, я уверен, они такими службами пользовались. Но сейчас, чаще всего, как я понимаю, у них есть команда виртуальных ассистентов, которые базируются преимущественно на Филиппинах, и из-за разницы во времени с Европой получается, что там сейчас уже вечер. Сейчас у них было бы около 9 часов вечера, а у нас утро. Так вот, пока одни спят, другие, то есть виртуальные ассистенты, ищут продукты. Может быть, через копипасту или еще как-то. Затем они направляют эту информацию, наверное, старшему виртуальному ассистенту, который проверяет все эти продукты, соответствуют ли они критериям, и всю эту информацию выписывают тебе на страницу. У тебя там будет 10-15 вариантов, в зависимости от того, сколько ты выбрал. Мы знаем, что в США некоторые закупаются в Walmart. А ты можешь назвать пару крупных онлайн-магазинов в Великобритании для сорсинга? Да, конечно. Есть вполне обычные или известные компании, ну или сайты. Это может быть что угодно, начиная с The Entertainer или Early Learning Center, Tesco, Sainsbury's, Asda, Ocado. Хорошо, здорово. Да, но есть и другие, которые еще и в Европе базируются. Кажется, A1 Toys или что-то такое. Иногда, лично я там ничего не закупаю, какие-то второстепенные сайты я назвать не могу. Я стараюсь придерживаться известных компаний. Ну, не самых известных, конечно. Никогда не знаешь... Ну, знаешь, подделки. На Амазоне это большая проблема. Амазон очень старается ее решить. А я хочу, чтобы у меня были идеальные, ну, почти идеальные инвойсы, если они вдруг спросят. Чтобы там не было какого-то сайта, о котором никто никогда не слышал. И там можно покупать, ко многим сайтам вопросов не будет. Но лично я на таких сайтах не закупаюсь. А что насчет инвойсов? Те крупные магазины, которые ты назвал, они дают инвойс? Да, конечно. Ты заметишь, что иногда, поскольку они думают, что ты обычный покупатель, ну, знаешь, просто ритейловый покупатель, они спрашивают, с какой целью тебе это нужно. Но если делать все по закону, то они тебе должны дать счет-фактуру с выделенным НДС. Ну, если только у тебя сумма не меньше нужной. Но это больше для учета. И у меня никаких проблем не было. Раз в неделю или в месяц я обычно смотрю свой журнал покупок. Там у меня номер заказа и так далее. И я на таможне отправляю пакет счетов-фактур по каждой компании. Мы их обычно называем коммерческими счетами. И они в течение недели присылают тебе все инвойсы. Лично у меня на моей памяти никаких проблем никогда не было. Потому что, насколько я знаю, они по закону обязаны тебе их присылать. Хорошо, ну вроде это не как в США. Потому что если в США ты что-то покупаешь, ну, например, в Walmart, тебе не дают сразу инвойс автоматически. Но в Великобритании, да и вообще во всей Европе, должны давать счет-фактуру. И если ты что-то покупаешь, ты можешь оставить свой адрес и просто написать имя своей компании. И тебе автоматически придет инвойс. Кстати, в Германии, я бы сказал, 99,9% онлайн-магазинов отправляют тебе инвойс автоматически. При оформлении заказа ты просто вписываешь свой адрес доставки в адресе инвойса, и тогда тебе инвойс или по почте придет, или он будет в упаковке. Классно. То есть это автоматически. Окей, здорово. А в твоем случае твои инвойсы, если ты, конечно, не покупаешь в каких-то маленьких, неизвестных магазинах, твои инвойсы обычно принимают? Потому что если ты покупаешь в розничном магазине, я не знаю, Amazon наверняка не хочет, чтобы его продавцы закупали товар в ритейловых магазинах. Они наверняка хотят, чтобы тебе все поставлял производитель. Да, так и есть. Это не безоговорочная истина, но чаще всего в 99% случаев я делал все сам, поэтому сложно сказать. Я скажу только, что видел, как другие делают то же самое, что и я. Даже с инвойсами крупных компаний, Tesco, Sainsbury's, те более известные, о которых я говорил, с ними проблем не было. А по поводу самих инвойсов, когда я смотрю в них подробности, там написано название твоего бизнеса, и продукт может быть из магазина Disney. То есть это был бы диснеевский продукт. И причин не принимать этот инвойс нет, потому что все практически так же, как если бы ты у самого Disney покупал. Угу, хорошо, круто. Здорово. Но дальше ты весь перешел в оптовую торговлю, или ты все еще занимаешься арбитражом? Я, пожалуй, нахожусь еще только на первых этапах в этом плане, потому что если ты хочешь создать... Ну, у тебя есть два варианта. Многие приходят в онлайн-арбитраж, наращивают капитал, а затем переходят или на private label, или, как это обычно бывает, на оптовые продажи. Или это некий гибрид между оптом и онлайн-арбитражом, потому что не всегда удается эффективно распространять продукт, а так получается более массово. Но я собираюсь пойти по оптовому пути. Я до сих пор этого не делал, потому что не было нужды. Но дело в том, что если ты из этого не собираешься делать какую-то более короткую бизнес-модель, это самый безопасный бизнес. И для масштабирования больше возможностей. Потому что когда у тебя есть капитал, ты можешь делать более крупные заказы. У тебя растет маржа, потому что ты покупаешь по более дешевой цене. Тебе нужна приличная сумма, чтобы купить разные линейки продуктов. И сейчас у меня такой нужды нет, потому что мне удается находить кучу сделок в своем нынешнем состоянии. Но, как и на любом рынке, все меняется. За последние несколько лет в Великобритании закрылась куча компаний, которые раньше отлично подходили для онлайн-арбитража. И они обанкротились и перешли в административное управление. Поэтому время движется вперед, и нужно двигаться вместе с ним, в плане своего подхода, а не просто руководствоваться своими знаниями. Окей, расскажи, что такое оптовая торговля? Ну, в смысле, мы знаем, что это такое. По сути, ты покупаешь продукты в больших количествах от поставщика или от производителя и продаешь их на Амазоне. Но я не знаю, знаком ли ты с оптовой торговлей в США, но какие особенности в этой сфере в Великобритании? Может, в первую очередь, в плане бизнеса. Есть ли шанс найти какую-нибудь выгодную сделку, или все бренды и производители уже на Амазоне? Я знаю многих людей, которые занимаются оптом достаточно успешно. Они уже много лет этим занимаются, и им продукты каждую неделю партиями приходят. И это может быть как что-то простое вроде, например, Nivea или Simple, где идут просто бандлы с мылом. И из-за этого у них хорошие продажи на Амазоне, но многие их часто просто не замечают. Потому что не сказать, что люди часто ищут что-то подобное. Ну, если только нечаянно не наткнешься. Но многие эксклюзивно занимаются оптом. И это относительно, ну я бы не сказал просто, потому что зачастую нужно регистрировать НДС, чтобы показать, что ты действительно крупный бизнес, а не просто кто-то, у кого есть 5000 фунтов. Потому что им нужно более длительное сотрудничество. Поэтому чуть сложнее попасть туда в самом-самом начале. Но я спрашивал у людей, и они говорили, что есть бизнесы, которые привозят тебе продукт, и у тебя могут быть более мелкие заказы, и не обязательно регистрировать НДС, но там не настолько понятно, где искать этих оптовиков. Есть много оптовиков, о которых никто не рассказывает, потому что если ты всем скажешь, где находится твой оптовик, все будут продавать этот продукт. То есть в этом смысле здесь больше секретности. По сравнению, например, с онлайн-арбитражом, который намного более открытый. Там все знают, где лучше покупать. Ну да. Так откуда начинать, если человек хочет заняться оптовой торговлей? Надо продукт искать или поставщика? Ну тут скорее, ты имеешь в виду, какой продукт продавать? Да. Я бы это сделал следующим образом. Исходя из того, что я знаю из онлайн-арбитража, я всегда смотрю, кто продает этот продукт. Чаще всего продукты — это может быть упаковка с мылом, 6 штук, какого-нибудь бренда. Этим, как мне кажется, и занимается оптовик. Ну, можно покупать их по отдельности и собирать в бандл. И так продавать. Но есть бренды и производители, которые приходят на листинги, и это их продукт. Ну, потому что они пробуют продавать на Амазоне. Так вот, я бы сказал, что если название, ну, сам бренд, владелец бренда, появляется на листинге, Я всегда захожу во вкладку New и ищу каждую компанию. Смотрю, продают ли они сами этот продукт. И там я вижу, что они не используют Amazon как торговую точку. Их устраивает, что люди будут покупать их продукт через дистрибьютора или оптовика. И так я это делаю. Есть много способов. Есть такое мероприятие, называется Wholesale Business Event. Его обычно каждый год в Бирмингеме проводят. И там же можно подписаться на журналы, посвященные этой теме. То есть вначале нужно много чего изучить. Смотреть в Гугле, на Ютубе. Но это знаешь, как когда я начинал с арбитражом. Я ничего не знал, но спустя месяц изучения я смог его более-менее освоить. И то же самое с оптом. Я сам еще не полностью осознал, как там все работает, поэтому дальше углубляться я бы сейчас не хотел. Хорошо, хорошо, я понимаю. Хорошо, но по сути, ты же сначала, ну, наверное, решаешь, в какой нише работать, а затем перебираешь, смотришь продукты, кто их продает, и в то же время, наверное, ищешь поставщика, так? Ну, как я бы сделал, ну, вернее, как я сделаю, я обращу внимание на два аспекта. Первый — это сезонность. Потому что если у тебя не private label, многое будет зависеть от сезонности. Но опять же, есть продукты, которые я люблю называть пополняемыми. Это значит, что ты их можешь продавать круглый год. Какая-нибудь моющая жидкость для мытья посуды. Или, может быть, что-то эксклюзивное на День Святого Валентина и все в этом духе. Есть две зоны. Сезонные продукты, например, игрушки на Рождество. И что-то более общее. Продовольственные товары, товары для красоты, мыло, шампуни. И это не обязательно прямо бренды. Если это что-то известное, если это не какой-то новый независимый бренд, который ну, почти private label, то вот на тех зонах я бы сосредоточился. Okay. Хорошо. Здорово. У меня еще есть пара вопросов. Один из них касается бандлов. Ты говорил про бандлы. И когда я сам что-то покупаю себе на Амазоне, я ищу, например, носки. Я покупаю носки, я вижу листинги с тремя парами носков, шестью, десятью, одиннадцатью парами от известного бренда. И мне кажется, что, как ты сказал, это какой-то ритейлер мешает их в бандл и создает новый листинг. Подходит ли такая стратегия для онлайн-арбитража? Или, может быть, для опта? Потому что тебе ведь нужно, по сути, продвигать этот листинг с нуля. Да, но тут что для онлайн-арбитража, что для опта, будет один и тот же принцип. Скажем, что это одна единица. Одна пара носков, коль уж мы взяли носки. И я купил ее через онлайн-арбитраж. Но кто-то мог эти носки через опт купить. Их нет смысла сравнивать, потому что, по сути, это одно и то же. Однако, как я люблю это делать? На Амазоне перейди в самый низ экрана, и, как правило, там ты увидишь другие продукты, которые ищут покупатели. И ты сможешь их посмотреть. И часто может оказаться, что они ищут не одну пару, а две, четыре пары, шесть пар. Сколько хочешь, может быть. И ты можешь пооткрывать эти страницы, и вместо того, чтобы продавать только на одном листинге, там, где одна пара, ты теперь можешь посмотреть, будет ли прибыльно продавать на двух парах, четырех, шести, восьми, и сколько бы их там ни было. И часто может оказаться, что продавать на одной паре неприбыльно, в отличие от других, потому что там другая комиссия за доставку. Реферальный сбор там обычно чуть больше, но в сумме это получается дешевле, с учетом цены продажи. И если там нет двух-четырех пар, или может есть четыре пары, но нет двух, ты можешь взять и создать две пары. Но тогда здесь уже нужно больше PPC, рекламы. Но я знаю успешных людей, которые создают листинги с очень похожим товаром, и им удается раскрутиться. Только потому, что те другие товары так популярны, этот товар тоже со временем начинает отображаться. Это может занять пару недель, но по сути они толком денег на это не тратят. у них улучшается ранжирование, и у них идут продажи. То есть ты, по сути, можешь создать несколько листингов с одним продуктом. А, то есть, по сути, если мы возьмем какой-нибудь очень известный бренд, который нереально популярен, и создадим специальный бандл, то есть ты говоришь, что Amazon пойдет нам навстречу, потому что он понимает, что это тот же самый продукт, но в бандле, и нам при этом даже не придется тратить деньги на запуск продукта, как в случае с Private Label, так? Хотел бы я все знать в точности. Ну да, я понимаю, это все как волшебство, но... Волшебный алгоритм, да. Но я правда знаю людей, которые создают листинги и объединяют их. Что я имею в виду? Они не просто создают 2, 6, 8 пар. Они берут, может, носки, и потом, может, перчатки, затем шапки, и создают эдакую бандл-версию листинга с несколькими продуктами. Можно и так сделать. На это может уйти месяц или чуть больше, но так тебе не придется ничего тратить, и у тебя пойдут продажи. Здорово. А что ты думаешь о такой стратегии? Мы берем очень известный бренд. Ну, например, нет, давай не будем называть бренды, но 10 пар носков, и кладем брелок private label, или что-то такое, в пакет. И это будет бандл из 10 пар носков и брелок. Такого нет ни у кого, только у меня, потому что это private label. Таким образом, мы как бы продаем брендовые продукты, но у нас свой листинг, на который больше никто не может прикрепиться. Ты о таком методе слышал когда-нибудь? Я не знаю. Я понимаю, о чем ты. Я знаю людей, которые... Когда они хотят запустить private label, они не хотят сразу тратить кучу денег, чтобы не застрять с тысячами единиц. Потому что это их первый раз, они толком не понимают... Что это такое, куда они ввязываются. Но чтобы посмотреть, какой продукт было бы неплохо продавать, чтобы с ним потом полностью перейти на private label, с брендом и всем остальным, они ищут пробелы на рынке, где может быть в какой-то категории не так много продуктов, и затем они туда помещают обычный продукт, ну скажем, носки, у которых нет бренда, они выставляют носки, сколько угодно пар. Они называют это своим брендом, ну как бы они его там ни назвали. Но это будет просто пара носков. И затем, если она хорошо ранжируется и продается, они уже тогда сделают эти продукты брендом и поменяют листинг. Но я не уверен. Я знаю, что в онлайн-арбитраже, даже если я создаю листинг, еще много кто найдет этот листинг и сделает то же самое. Поэтому я точно не знаю, к чему это приведет. Я сам прикрепляюсь к листингам, но сам создаю листинги я не так часто, чтобы знать, как это происходит. Понял, хорошо. Тогда последний вопрос. Ты сказал про НДС, про регистрацию НДС. Чтобы заниматься онлайн-арбитражом в Великобритании, нужно быть великобританской компанией? Я не знаю. Насколько мне известно, если ты живешь не в Великобритании, у тебя должна быть великобританская компания, и с первого дня у тебя должен регистрироваться НДС. Но если ты в Великобритании, ты можешь быть самостоятельным продавцом или компанией. Люди обычно идут в этих двух основных направлениях. И затем ты можешь продать на сумму до 85 тысяч на сегодняшний день. Это сумма твоих продаж. И тогда уже нужно регистрировать НДС. Но я часто натыкаюсь на зарубежных продавцов, которые хотят войти на этот рынок, им сложнее сюда попасть, потому что им с первого дня нужно платить НДС, в то время как другим, кто живет в Великобритании, этого делать не нужно. Хорошо, я понял. То есть, если ты не живешь в Великобритании и при этом хранишь там продукты, тебе нужно платить НДС. Но опять же, во-первых, это Brexit. На данный момент Великобритания все еще принадлежит к Европейскому Союзу. После Brexit наверняка что-то изменится. По поводу продажи в Европе, я знаю, что большая часть тех, кто продает в Великобритании, автоматом продают в Европе. Потому что это почти что бесплатно на данный момент. Но как им удается избежать всех этих НДС в остальных странах, регистрировать разные налоги, весь этот кошмар? Ты хранишь свой инвентарь в Великобритании и используешь европейский Fulfillment Network. Ну, так оно сейчас. Может быть, потом это поменяется. Так вот, ты появляешься на европейских рынках, в Германии, Франции, Италии, Испании, но доставка идет из Великобритании, поэтому продажа считается великобританской. Даже несмотря на то, что продукт отображается и в других странах, и ты будешь платить свои налоги в Великобритании. Как будто он продавался там. Ну, вернее, потому что он в каком-то смысле был продан в Великобритании. И я думаю, что изменения будут, но в целом все будет то же самое. Ну, может быть, с какими-то дополнительными изменениями, когда мы выйдем. Да. Окей, Люк, расскажи нам о своем коучинге и о своей группе на Фейсбуке и сайте. Да, конечно. У меня есть сайт, канал на Ютубе и группа в Фейсбуке. Называется Mr. FBA UK. В основном потому, что я фокусируюсь на великобританских продавцах. Это все, что я знаю. Все ссылки мы разместим в описании. Спасибо. Зачем я начал все это делать? Я занимался Амазоном около года, но мне всегда хотелось, чтобы было что-то еще. Нарастить какую-то сеть. Сделать что-то большее. И я заметил, что в интернете есть много продавцов, которые рекламируют, чем они занимаются. У кого-то из них...
Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то, пожалуйста, не забудьте поставить нам лайк. И подписаться на наш канал. Эти видео выходят раз в неделю, и мы пытаемся сделать их максимально полезными. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А мы увидимся через неделю. Пока.